Глава 15. От первого вдоха до последнего выдоха. Итак, где мы терпим нападение от врагов, там без сомнения и сами сильно с ними боремся. А кто этой брани не чувствует, тот оказывается в дружбе с врагами. Листвица. Дежурство Бетлу и Таамак подходило к концу. Оставалось минут 15. Чтобы не скучать, Таамак гоняла котов, которые на шиферной крыше вздумали устраивать разборки.
«И кинуть нечем», — жаловалась она Бетле.
«Да чем они тебе мешают?»
«Непорядок», — заявила Таамак. «Под ними врата вечности, а им лишь бы горло драть. А ну пошли отсюда, они хоть понимают, где сидят?»
Бетла ковырнула каплю краски на воротах трансформаторной будки. Внутри капля оказалась пустая.
«Много понимать вредно, мало понимать опасно. Лучше понимать средне», — заметила она.
Таамак, прислушиваясь, вскинула голову.
«Слышишь? Да оставь ты краску в покое. Ты ничего не замечаешь?»
«Нет».
«Голуби за гаражами взлетели!»
Бетла хмыкнула и предположила.
«Машины испугались».
«Чтобы пугаться машин, надо иметь мозг. У московских голубей его нет. Иди посмотри, там что-то не так».
Валькирия сонного копья тронулась с места и вдруг остановилась.
«Твой оруженосец!» — удивленно сказала она.
Таамак и Бетла разом уставились в одну сторону. По тихому московскому дворику, по слежавшемуся ковру из тополиного пуха, зигзагами бежал атлетического сложения мужчина в светлой водолазке и черных джинсах. В руках он держал круглый щит с острым выступом в центре и отточенными краями, любимый боевой щит валькирии каменного копья. Оруженосец пыхтел, несся молча и яростно. На бегу он не кричал, понимая, что делать две вещи одинаково качественно не получится.
«Чего это он?» – удивилась Бетла, не видевшая за оруженосцем никакой погони.
Все же она вызвала свое копье и держала его в руке. Их разделяло не больше 30 шагов, когда оруженосец, споткнувшись, качнулся в сторону и продолжал бежать, все сильнее кренясь вперед и балансируя руками. Он бежал неловко, как по льду. Сильное тело совсем не хотело падать, но все же рухнуло. Бетла и Таамак увидели, что в спине оруженосца торчит нечто тонкое, беспокойное, вонзившееся не прямо, а под большим углом. Легкое метательное копье с бамбуковым древком. Скользнув взглядом по двору, Таамак увидела худощавую фигуру, прогнувшуюся в броске, с вытянутой вперед правой рукой. Прежде чем она успела разглядеть еще что-то, фигура юркнула в тень гаражей, цепочкой замыкавших двор со стороны Серебряного Бора. Упавший оруженосец привстал и, что было сил, швырнул щит.
«Хозяйка, прикройтесь!» — крикнул он.
Щит, пыля, подкатился к ногам валькирии. Таамак на секунду застыла, а потом, наклонившись, подняла его. И вовремя. Сорвавшаяся с крыши пятиэтажки стрела ударила в край щита, соскользнула и вонзилась в землю. Стрелял суккуб, которого Мамзелькина по особому заказу Пуфса сострочила из частей тел лучших лучников земли, используя вместо ниток человеческие жилы. Зная жадность Пуфса, Мамзелькина схалтурила и не стала учитывать, что части тел разных лучников плохо подходят друг другу. По этой причине суккуб никак не мог пристреляться и делал неверные поправки на высоту и на ветер. Увидев, что валькирии удалось уцелеть, на спину раненому оруженосцу запрыгнул один из канцеляристов Пуфса, шипя, схватил его за волосы и неуклюжим ударом надрубил шею. Обилие, хлынувшее из раны крови, озадачило этого вскормленного на кляузных пергаментах клеща. Он брезгливо потянул за волосы и, обнаружив, что голова не отделена от туловища, занес меч еще раз. Ударить повторно он не успел. Таамак метнула копье, и канцелярист мешком свалился со спины убитого оруженосца. Прежде чем тело стража рассыпалось в прах, копье вернулось к валькирии. Бетла испуганно оглянулась на Таамак. Выставив вперед ногу, та ловила возвращающееся копье. На ее лицо было жутко смотреть.
«Ну вот я его и пережила. Мы с ним спорили, кто кого переживет. Я выиграла», — глухо сказала она.
Бетла, уже прикрытая щитом своего оруженосца, коснулась ее плеча.
«Не совсем», —
испуганно сказала она, на что-то показывая. Со стороны гаражей двигался плотный четырехугольник. Всех атакующих было около 30. Из них 15 — канцеляристы, приписанные к русскому отделу. Еще 5-6 — тартарианцы из усиления Легула. Остальные — комиссионеры. На крыше за трубой притаился суккуб-лучник, выцарапать которого оттуда было невозможно. Стражи мрака выстроились черепахой,
прикрывшись массивными щитами, края которых смыкались внахлёст. Второй и третий ряды держали щиты высоко, оберегая головы впереди идущих. Со стороны это выглядело как медленно ползущий неповоротливый ящер, со всех сторон прикрытый пластинами брони. Зигипуф спрятался в самом безопасном месте, в центре черепахи. Дважды Таамак видела бледный нос старика-младенца, мелькавший за щитами и спинами охранников. Таамак и Бетла осознали, что шансов отстоять ворота у них нет. Через полминуты стражи приблизятся на удар меча. Бетла попыталась вызвать усиление, но вся магия, кроме боевой, была блокирована. Схватилась за телефон, но он расплавился у нее в руках. О спасительной для них телепортации они не думали. Валькирия, бросившая свой пост, пусть даже и вынуждена, станет предметом вечных насмешек.
«Связи нет», — сообщила Бетла.
«Скоро 6. Если продержимся, подъедут Хаара и Радулга», — с надеждой крикнул Алексей, прикрывавший Бетлу щитом. Таамак оглянулась на него с усмешкой. «Не обманывай себя. В 6 мы все будем в Эдеме. Если заслужим», — пообещала она. Бетла метнула копье, но оно лишь скользнуло по щитам стражей мрака и, не пробив их, вернулось к ней. Виновата, неудачливая. Бетла поймала его, выставив из-за щита руку. Она ощущала полную свою беспомощность и, главное, неготовность к смерти. Ей довелось побывать во многих боях, но среди них не было такого безнадежного. И вот теперь в сердце у нее не наскребалось ни твердой веры, ни надежды, ни решимости, ни даже особого гнева на стражей мрака. Она ощущала, как ужас копошится внутри, как червяк. Хотелось отбросить щит, отшвырнуть копье и с воплями бежать.
«Я боюсь, Тома», —
шепнула Бетла, и от того, что она это признала, ей стало немного легче. Выпущенная суккубом стрела ударилась в щит на палец ниже глаза Таамак. Валькирия каменного копья даже не моргнула. Она стояла, готовая к броску, и жадно искала в черепахе малейшую брешь.
«Я тоже вечно боялась не того. Всегда думала, как я умру. Вдруг в постели? Или от аппендицита? Это был бы ужас. А теперь надеюсь, что умру как надо. Прости на меня, я на тебя орала», — внезапно сказала валькирия каменного копья.
Бетла удивленно повернулась к ней, готовясь выпалить, что вовсе Таамак на нее и не орала, но неожиданно поняла, что Таамак разговаривает не с ней, а со своим погибшим оруженосцем. Причем разговаривает так уверенно, будто видит его перед собой. Бетла метнула копье и вновь промазала. Ее движением не хватало решимости, и это невольно передавалось и копью. Страж, в ногу которому она целила, успел опустить щит, и четырехгранный наконечник лишь расщепил его край.
«Неверно. Ты бросаешь так, будто убегаешь от смерти. А ты бросай так, словно гонишься за ней, и тогда бояться будут уже тебя», — посоветовала Таамак.
«У меня не получится».
«А ты старайся».
Подтверждая свои слова, Таамак отступила на шаг, страшно выпучила глаза и всем телом, бросившись вперед, метнула копье. Загрохотали щиты. Раздвинув своим весом узкую щель между прикрывающим щитом и щитом крышей, каменное копье поразило в лицо рослого стража. Тот опрокинулся назад, ломая строй, что дало Бетле возможность, повторно бросив копье, ранить в бедро одного из телохранителей Пуфса. Тот, зарычав от боли, ударом меча перерубил древко у наконечника. Копье не смогло вернуться. Бетла осталась без оружия. Алексей поспешно сунул ей колчан с тремя сулицами, легкими метательными копьями. Для стражей мрака слабо заговоренные сулицы были не опасны и служили в основном против суккубов и комиссионеров. Одну из сулиц Бетла немедленно метнула в притаившуюся в тени гаражей фигуру, которая, как ей показалось, издали наблюдала за происходящим. Сделала она это, не размышляя, в азарте боя, и сразу забыла об этом. Брешь в щитах сомкнулась. Черепаха продолжала подползать. Таамак неосторожно высунулась из-за щита. Сорвавшаяся с крыши стрела, ударив сбоку, распорола ей щеку и выбила два коренных зуба. Валькирия каменного копья упала, потом сразу вскочила и яростно выдернула стрелу, уставившись на ее окровавленный наконечник. Он был плоский, остроугольный. Таамак отплюнула зубы.
«На свидание меня больше не пригласят. Зато дышать через дырку в щеке будет удобно», — пошутила она.
Речь ее звучала невнятно. Из раны на щеке пузырясь шла кровь. Бетла забыла про свой страх. Ей захотелось рассчитаться с суккубом.
«Я сейчас!» — крикнула она.
Перекинув через спину колчан с оставшимися сулицами, она метнулась к пожарной лестнице. Алексей прикрывал ее щитом.
Он же первым полез по железной лестнице, ухитряясь так держать щит, чтобы суккуб не пустил стрелу сверху. Тот не стрелял, или потому что не видел их, или опасаясь выглядывать из-за трубы, чтобы не попасть под копье Таамак. Бетла с усилием карабкалась вслед за своим оруженосцем. Со спортом у нее всегда были отношения вооруженного нейтралитета. «Ты меня не трогаешь, а я про тебя не вспоминаю». За желтыми шторами третьего этажа мелькнуло остренькое женское личико. Дамочка грозила Бетле телефонной трубкой, ухитряясь что-то быстро тарахтеть в нее. Мальчик с округлившимися от страха глазами безостановочно щелкал фотоаппаратом. Бетлу слепила бьющая через равные промежутки вспышка. Аппарат он при этом держал у груди и не замечал, что больше снимает шторы, чем валькирию. Вслед за оруженосцем Бетла выбралась на крышу и поползла. Суккуб не замечал валькирии до последнего мгновения. Услышав за спиной звук, он стал поворачиваться. Она увидела его состроченное лицо. Все части были разного цвета. Мамзелькина не имела расовых предрассудков, и все они, независимо друг от друга, спешили принять обличие близких Бетле людей – матери, сестры и Ирки-Валькирии. Суккуб приспосабливался, надеясь выжить, но только все испортил. Видеть на одном лице правый глаз матери, рот сестры и нос Ирки, и это все в разной цветовой гамме и прошитое нитками, было уже перебором. Бетла сгоряча выдернула из колчана сразу две с улицы, на мгновение запуталась в них, а потом ударила его той, что держала в правой руке. Суккуб качнулся, заскользил к краю крыши, укоризненно глянул на Бетлу глазом матери, оскалился недовольным ртом сестры и сорвался с крыши. Валькирия сонного копья подбежала к пожарной лестнице и посмотрела вниз, выясняя, как дела у Таамак. Несколько секунд она видела только мелькавшие силуэты и ничего не понимала. Затем, случайно приглядевшись к одной из лежащих фигур, страшно закричала и метнула в стражи мрака последние с улицы. Оставшись безоружной, она сгоряча повисла на лестнице, собираясь спускаться, но Алексей, успевший оценить ситуацию более трезво, навалился на нее сзади и прижал к крыше. Бетла билась, бодала его, пыталась укусить, но он был сильнее. «Не надо! Уже поздно!»
«Я тебя ненавижу! Ты трус! Отпусти!»
«Ненавидеть будешь потом! Сперва выживи!» — отвечал он. Бетла последний раз рванулась, уткнулась в крышу лбом и зарыдала. Таамак не стала дожидаться, пока черепаха приблизится к огненным вратам. Она не любила навязанных правил боя. Валькирия стояла и смотрела, как солнце отсвечивает в щитах темных стражей. Рана на лице кровоточила, щеку дергала болью. И тут внезапно Таамак посетила легкая, совсем не каменная мысль, очень мало похожая на остальные ее мысли.
«Ну вот и все. Конец. Ради этого я и жила, чтобы погибнуть за что-то. Как же хорошо!»
Таамак ощутила радость, простоту и воодушевление, которых прежде не ведала. Из глаз ее брызнули слезы, тоже радостные и легкие. Если бы она могла продлить этот миг, она продлила бы его в бесконечность. Всякий страх, всякое сомнение ушли. Таамак почувствовала себя такой невесомой, что взлетела бы, если бы смогла. Подпустив ощетинившуюся щитами черепаху метров на 20, Таамак издала воинственный клич, рванулась к ней и, прыгнув, свалилась прямо в центр щитов. Когда человек ищет смерти, она бежит от него. Вот и теперь собственная скученность помешала стражам мрака. С валькирией каменного копья могли сражаться лишь те, кто стоял с ней близко, да и им мешали другие. Таамак прокручивалась вокруг своей оси, нанося мощные удары отточенными краями щита и копьем. Мало кто мог догадаться, что тяжелым копьем с длинным наконечником можно крушить как мечом, не выпуская его из рук. И вот теперь Таамак продемонстрировала, что такое копье валькирии. По окровавленному лицу Таамак текли слезы, но не страха, а восторга и воодушевления. Рот был перекошен в крике. И произошло невероятное. Канцеляристы и суккубы отхлынули. Первым к гаражам отступил отважный глава русского отдела ПУФС, пришедший к выводу, что жизнь начальника дороже жизни его подчиненных. Если он погибнет, то кто же будет руководить? Стражи из Нижнего Тартра, не растерявшись, перестроились в два ряда, пропустив вперед копейщиков. В бою наступило краткое затишье. Пользуясь им, Таамак успела перевести дух. Победа стоила ей недешево. Она потеряла щит и три пальца на левой руке. Страж мрака, оставивший ее без пальцев, метил по запястью, но клинок соскользнул выше. В любом случае держать щит Таамак больше было нечем. Пуф сметался и прыгал за щитами. Как результат его воплей, из-за гаражей появились два комиссионера. Один из них был штрих-код, ведущий под ручки Зигю. Рот у Зиги был забит шоколадом, и стоило ему чуть приоткрыться, как туда немедленно вбрасывали кусок торта. Штрих-код трудился, как кочегар, загружавший углем корабельную топку. Второй комиссионер нужен был для того, чтобы тащить запас сладостей. Что рядом идет бой, Зиги не подозревал, пока не увидел Таамак, которая, кривясь от боли, прижимала к груди искалеченную руку. 3 дня назад они играли вместе, когда Иссерх на один вечер забрал его у Прасковья. Тогда Таамак, забавляясь, притворилась, что ловит малютку, а тот на радостях снес автобусную остановку.
«Тетя Тома! У нее кровь! Ей забольно!»
С жалостью воскликнул Зиги и хотел броситься к ней, но штрих-код ловко дернул его за руку и, закинув в рот торт, подвел к щитам темных стражей. Щиты разомкнулись, и Зиги увидел того, кто стоял за ними.
«Мамочка, забери меня!» —
крикнул он, пытаясь убежать, но было уже поздно. Пуф схватил его за руку и, заставив наклониться, глянул ему в глаза своими мертвыми буравчиками. Зиги дрогнул и застыл. Больше он себе не принадлежал. Его слабое сознание было мгновенно затоплено бульдожьей волей Пуфса. В послушно разжавшуюся руку Зиги вложили кузу, страшное оружие наемной пехоты. Это был огромный, тяжелый нож на длинном древке, сокрушавший даже доспехи.
«Иди к ней и прикончи! Ну!»
— рявкнул Пуфс. Зиги грузно повернулся, и неузнаваемый, с перекошенным ненавистью слабоумным лицом, решительно затопал к Таамак. За его спиной, надежно укрытый щитами охраны, бесновался Пуфс. Те же движения, которые Зиги делал кузой, он проделывал тросточкой. Таамак занесла копье, метя в широкую грудь Зиги, но бросить не смогла.
«Уйди, дурак! Прибью же!»
Чуть не плача крикнула она и опустила руку. Зиги козлиным прыжком преодолел разделявшие их 3 метра, диагонально махнул кузой и рассек Таамак надвое вместе с оказавшейся рядом молодой березкой. Березка, не поверившая в свою смерть, еще стояла, не решив, в какую сторону падать, а Зиги уже несколько раз понзил кузу в разрубленное тело валькирии. Разошедшийся Пуфс, закипая раздражительной старческой слюной, желал убедиться, что никакое чудо не воскресит Таамак. Где-то близко резко загудела машина. Влетевший во двор Вован, привезший Хаару и Радулгу, увидев, что происходит, врезался в чей-то гараж ракушку. Из машины выскочили Хаара и Радулга. Секунду спустя 2 прочертивших воздух копья сократили отряд Пуфса на 1 подвернувшегося комиссионера и на прикрывавшего Пуфса стража. Хотя численное преимущество пока оставалось на стороне отряда Пуфса, начальник русского отдела потерял самообладание. Он понял, что валькирии получили подкрепление, а насколько оно велико, разбираться не стал. Отвечать за смерть Таамак не было у него ни малейшего желания. Он махнул рукой и телепортировал прежде, чем валькирии успели повторно метнуть копья. Тартарианцы и комиссионеры последовали за ним. С исчезновением замедлил единственный страж, молодой, с воинственно торчащими усами канцелярист, всю жизнь мечтавший стать рубакой. Весь бой с Таамак он протоптался на окраинах общей свалки и жаждал теперь восполнить копилку впечатлений. Рванувшись вперед, он атаковал оруженосца Радулги. Тот нарушил общий для всех оруженосцев закон – держаться ближе к хозяйке и прикрывать ее щитом. Нарушил же потому, что недавно раздобыл горскую шашку многослойной ковки и счел себя подготовленным для боя со стражем. Увы, уже первым ударом канцелярист отсек ему правую кисть вместе с шашкой. Оруженосец зажал отрубленную руку, из которой хлестала кровь левой, и побежал. Страж догонял его и наотмашь бил. Оруженосец не падал, хотя от каждого удара по белой майке его пробегали аллеющие трещины. С выпученными глазами и ртом, разинутым в беззвучном крике, оруженосец проскочил между Радулгой и Хаарой, а разошедшийся страж был поднят сразу на 2 копья. Оруженосец упал и истек кровью еще до прибытия Гелаты. Ран было слишком много. Зиги вновь обрел контроль над собственным телом. Обнаружив в своих ручищах непонятную страшную штуковину, он испуганно отбросил ее и радостно затопал к валькириям.
«Зига хочет к мамочке. У Зигички на ручках кровь. Зиги, наверное, порезал пальчик», — ныл он.
Хара хотела заколоть его, но Зиги так доверчиво прижимался к Вовану и жаловался на свой пальчик, что валькирия только плюнула в ту сторону, где в последний раз перед исчезновением мелькнул Пуфс.
«Вот уродец, чтоб ты сдох!» — крикнула она.
Опытный Вован, предчувствуя, что через несколько минут двор наполнится разгневанными валькириями, торопливо втолкнул Зиги в свою машину, куда тот едва поместился, включил радио и велел сидеть тихо и ждать, пока за ним придет мама. Малыш ныл, не забывая вертеть ручку настройки и добавлять громкости. Вован еще не отошел от машины, а в спину его уже толкнул надрывный женский голос. «Ты меня обнял? Нял-нял-нял. И поцеловал. Вал-вал-вал. И я поняла? Ла-ла-ла». Популярная певица, бабушка взрослых внуков, делилась со своими слушателями личной информацией, как она влюбилась и по каким признакам разобралась, что это было настоящее чувство, а не мимолетное увлечение. Малыш Зиги оказался тайным ценителем попсы. Вован вернулся и выдернул из замка зажигания ключ, лишив опечаленного Зиги музыкальных удовольствий. Ильга и Гелата прибыли минуты две спустя, опередив Фулону. Валькирии стояли рядом с Таамак, которые перенесли ее убитого оруженосца. Теперь они лежали рядом, оба на спине. Лицо у Таамак выглядело довольным, разгладившимся, живым, более светлым и умиротворенным, чем при жизни. Даже рана на щеке не мешала. Лицо у ее оруженосца, напротив, казалось сосредоточенным и немного сердитым. Он был недоволен, что в смерти опередил свою хозяйку. Радулга сидела рядом со своим мертвым оруженосцем и, толкая его в плечо, монотонно повторяла: «Че ты разлегся, а? Вставай!» Гелата, мгновенно понявшая, что ее копье тут бессильно, переглянулась с Хаарой. Та твердо взяла Радулгу за руку и потянула за собой. Радулга оглядывалась и сердито повторяла: «Че он разлегся? Пусть встает! Он мне это назло!» «Успокойся!» «Я спокойна! Ну куда он с этой железкой полез? Он же ее тайно от меня пронес! Эй, ты вставай!» Хаара увела сопротивляющуюся Радулгу. «Это защитная. Она еще будет плакать, но позднее», — тихо сказала Гелата. Бетла с красными от слез, точно ошпаренным лицом, сидела с ней рядом. «А я вот жива! Он, понимаешь, меня лицом в крышу, носом!» «И правильно сделал. Ранена?» — Гелата поймала ее за запястье. «Нет! А это что?» Бетла с недоумением взглянула на свою окровавленную ладонь. «Где? А, это, наверное, пожарную лестницу!» «Дай сюда руку, а то будет еще заражение!» Бетла протянула руку, и Гелата коснулась раны с широким наконечником своего копья. Жжение исчезло. Валькирия сонного копья сжала и разжала пальцы. «Тартарианцев была всего горстка! Большая часть канцеляристы! А на крыше так вообще суккуб!» — сказала она с недоумением и обидой. «Да, странно», — признала Гелата. Алексей отыскал наконечник сонного копья, брошенный раненым телохранителем Пуфса, и молча принес его хозяйке. Он знал, что она еще сердится на него. Бетла взяла наконечник не сразу, чтобы оруженосец не подумал, что она с ним помирилась. Но потом все же взяла, глядя в сторону, и держала как нож, острием к себе. Удача, что стражи мрака в суете боя не унесли его с собой. Без копья Бетла не была бы больше валькирии. Перебитое древко заменить можно, наконечник же неповторим. Фулона встала на колени и поцеловала Таамак в холодный лоб. «Поспешила ты, Тамара. Ну, до встречи». С минуту валькирия Золотого Копья оставалась на коленях у тела Таамак. Ее правая рука непрерывно выщипывала траву и скатывала в шарики тополиный пух. Потом Фулона решительно встала и подняла шлем, копье и щит мертвой валькирии. Удержать все это вместе было сложно, и она передала щит и шлем своему оруженосцу. Натянув на руку кольчужную перчатку, которую должна была предохранить ее от мести артефактов, Радулга собирала мечи и кинжалы павших стражей мрака. Ее не останавливали, зная, что это бесполезно. Двигалась она автоматически, как бот. Горе она переживала деятельно. Все знали, что ночью Радулга будет охотиться на комиссионеров, терпеливо выслеживая их, или, еще вернее, отправиться на суккуби стрельбы, то есть отыщет место, где два высотных дома почти соприкасаются, и, спрятавшись на подъездном балконе одного из них, будет снимать копьем суккубов, когда они, ползая по стенам, разносят мерзкие сны. Собранных Радулгой мечей оказалось 4. Все магические, но довольно средненькие. Оружие расплавленных комиссионеров в счет не шло. Мрак и здесь не удержался от пародии, вручив им обугленные палки, оббитые жестью. Зато лук уничтоженного Бетлой суккуба оказался неплох. Классический турецкий, из деревянной роговой пластин, с наклеенными на древо сухожилиями и концами рогов. Для предохранения от сырости он был обшит берестой. Радулга сгоряча обрубила тетиву, и края лука немедленно загнулись в противоположную сторону. Гелата ненадолго отлучилась, чтобы успокоить Зигю, который от скуки отломал спинки передних сидений в машине Вована, и вернуть его Прасковье.
Телепортировать такого великана было непросто, однако Гелату выручило, что Зиги безоговорочно доверял ей. Почти сразу они оказались рядом с общежитием озеленителей. Зиги протянул ручищу и бережно сжал хрупкую кисть Валькирии.
«Ну все, пока. Вот твоя мамочка», – торопливо сказала она, кивая на раздраженно идущую к ним Просковью.
Гелата спешила. Объясняться с бывшей наследницей мрака, которая с самого утра безуспешно искала своего сыночка, ей не хотелось.
«Подойди, тетя!»
Зиги накинул ей что-то на шею. Гелата увидела гнутого всадника на шнурке.
«Что это?»
«Ты холодная!» —
объяснил Зиги. Растроганная валькирия погладила его по щеке. Правда, при чем тут солдатик, она так и не поняла. Вернувшись к огненным вратам, Гелата решила еще раз обойти двор. Что-то тревожило ее. В кустарнике у гаражей она нашла молодого человека, в груди у которого торчало легкое метательное копье с улицы. Юноша был в сознании, но дышал тяжело и сам вытащить копье не мог. Оно пробило ему легкое. На губах была розовая пена. Виктор Шилов получил ранение, так и не вступив в бой, участвовать в котором ему внезапно запретил Пуфс. Он даже не понял, откуда прилетела с улицы, а раз так, то не успел и уклониться. Нелепое, ужасно злившее его происшествие. Настороженно следя глазами за приближавшейся Гелатой, он потянулся правой рукой за плечо. Каждое движение причиняло ему сильную боль. Рукоять достал, но меч вытянуть не смог, так как лезвие было придавлено его спиной. Оставались отравленные стрелки в ухе. Он вытянул одну, самую ядовитую, и, пряча ее в кулаке, ждал мгновения, чтобы метнуть. Яд карликового лизарана из большой пустыни убивает мгновенно. Гелата присела на корточки. Юноша не был похож на стража мрака, и она подумала, что он был ранен случайно, оказавшись во дворе во время боя. Шилов не сводил с нее глаз. Он решил, что кольнет Гелату в руку, не бросая стрелки. Тогда, при необходимости, стрелку можно будет использовать повторно, прикрываясь трупом валькирии как щитом.
«Не бойся, придется немного потерпеть», — Гелата взялась за копье.
«Воздух нельзя, надо закрыть рану», — быстро сказал Шилов. Розовый пузырь у него на губах надулся и лопнул. Вонзившуюся ему в грудь с улицы он удерживал рукой, мешая Гелате.
«Я смогу тебе помочь, только не мешай», — приказала Гелата.
Она решительно вырвала из груди Виктора копье и коснулась раны заживляющим наконечником. Рана закрылась. Шилов почувствовал себя гораздо лучше. Силы еще не вернулись, но он больше не умирал. Многолетний опыт большой пустыни подсказал ему, что он выживет. Гелата, склонившаяся над Виктором, оказалась от него совсем близко. Это был отличный момент для укола стрелкой. Виктор начал осторожно готовить пальцы, в которых была спрятана стрелка, но тут что-то качнулось у самых его глаз. Он прищурился, пытаясь понять, что это. Русский воин, привстав в стременах, заносил отломанный меч. Между уздечкой и конской гривой была продернута бечевка. Виктор Шилов разжал пальцы. Оставив стрелку на земле, он тронул всадника.
«Откуда у вас это?» — спросил он. «Где?» «А, мальчик один дал».
«Маленький мальчик».
«Не очень. Местами даже большой», — честно сказала Гелата, вспоминая Зигю. «Не говори сейчас ни о чем. Закрой глаза. Сейчас ты уснешь. А когда проснешься, будешь здоров».
Виктор послушно кивнул. Сон навалился на него точно перина. Веки слипались. Ему показалось, он снова маленький. Растянутую резинку времени отпустили, и она вернулась назад.
«Дай мне это!» — сонным голосом попросил он.
Гелата ничему не удивлялась. Когда часто имеешь дело с больными, перестаешь поражаться странным желанием и, напротив, начинаешь удивляться нестранным. Она сняла бронзового воина с шеи и вложила его в руку Шилову.
«А если тот мальчик будет искать?» — забеспокоился он.
«Не волнуйся. Я скажу, что отдала его тебе. Спи».
Виктор заснул покорно и крепко. Гелата подозвала своего оруженосца.
«Придумай что-нибудь. Надо забрать его отсюда. Он почти здоров, но спать будет долго. Ему надо восстановить силы».
Оруженосец наклонился и без церемонии перекинул Шилова через плечо.
«Ну пошли, что ли, бедолага?» – прогудел он.
Виктор покачивался на могучем плече, не выпуская спящей руки поцарапанного всадника с отломанным мечом. Оруженосец Гелата оказался нелишенным своеобразного чувства юмора. Он отнес Шилова в серебряный бор и бережно сгрузил в тенистые кустики недалеко от пляжа, накрыв лицо газеткой и поставив рядом пустую банку из-под пива. На общепринятом в Москве летнем языке это означало то же самое, что картонная табличка на гостиничной двери с надписью «Do not disturb» личность многогранно задумалась, не трепать нервы.